продел «Мертвые души» Гоголя. Начал писать это произведение Гоголь в 1835 году, после поданной Пушкиным идеи. Гоголь потратил на «Мертвые души» 17 лет своей творческой биографии, 6 из которых он писал первый том, а остальное время потрачено на второй. Результат показался автору неудовлетворительным, и второй том Гоголь сжег, как вы знаете, незадолго до своей смерти. Первая публикация вышла в 1842 году, конечно, исправленная цензурой. Сам Гоголь считал «Мертвые души» своим главным произведением в жизни. Перейдем к анализу. Род этого произведения – лиро-эпос. Жанр при написании подразумевался как роман, но послеавторский замысел изменился. Гоголь выходит за рамки и романа, и традиционной повести, и поэмы. В результате получилось масштабное лиро-эпическое произведение, которое не имело аналогов. Теперь жанром «Мертвых душ» принято считать поэму. Литературное направление – реализм. Сам автор позиционировал литературное направление этого произведения как критический реализм. И черты, которые характерны для критического реализма. Во-первых, конечно, это историзм. Гоголь писал о своей современности в период кризиса крепостничества в России. Также здесь типические обстоятельства в типических ситуациях. Это типизированные образы помещиков и чиновников. Также использован прием сатиры. Это комические ситуации, например, Манилов и Чичиков не могут разойтись в дверях. Гипербола, например, прожорливость Собакевича. И авторские характеристики персонажей. Что касается композиции. Здесь Гоголь пытался подражать божественной комедии Данте. Как вы знаете, эта комедия состояла из трех частей. Это ад, чистилище и рай. 5 глав первого тома рассказывают преимущественно о жизни помещиков. Все они придерживаются одной структуры. Это изображение усадьбы и поместья героев, быт и хозяйство каждого помещика, дом и его убранство, сам помещик и отношения Чичикова с помещиком. Сюжет строится на трех линиях. Это приключения самого Чичикова, жизнь чиновников и жизнь помещиков. Все это объединяется дорогой, по которой едет Чичиков на протяжении всего произведения. Далее я расскажу об основных проблемах в этом произведении, на которых и построены все вопросы в ЕГЭ. Так что внимательно с этим. Во-первых, это, конечно, социально-общественные проблемы. Они связаны с изображением России того времени и рассуждением о том, куда едет страна. «Мертвые души» — это как бы энциклопедическое исследование, которое разбирает насущные проблемы того времени. Это и моральный облик дворянства, и их взаимоотношения с народом. Также это нравственные проблемы, которых тоже будет вопрос в ЕГЭ. Они раскрываются в изображении помещиков и чиновников, духовно мертвых людей. Их интересуют лишь материальные мелочи на пути к их деградации. Следующее – это философские проблемы. Здесь поднимаются вопросы о смысле жизни и вообще человеческого существования, всего человеческого существа, о смерти и жизненных ценностях. Также здесь есть вопросы, касающиеся литературы. В своих лирических отступлениях, о которых я скажу позже, Гоголь рассуждает на тему писателя и творчества. Как вы уже поняли, в этом произведении содержится очень много размышлений автора о России и ее судьбе. Как и в «Ревизоре», автор старался наполнить образами и характерными чертами своей родины, передать то, как он ее видит и понимает. С этим и связывается образ дороги, проходящей по всей стране. Также автор передает актуальные на тот момент устройства и социальные изменения. Настолько в общих образах, что подобное описание подходит к любому городу России, то есть типизирует его. Именно это говорит об энциклопедичности поэмы. Очень важная деталь в этом произведении – это образ народа. Параллельно с сюжетными линиями помещиков идет линия, связанная с образом народа. На протяжении всей поэмы этот образ утверждается как положительный, и он сливается с прославлениями Родины и выражением автором своих патриотических и гражданских суждений. Они также раскрываются и в лирических отступлениях, о которых мы тоже поговорим. Гоголь относится к этому образу, к образу народа, уважительно и восхваляет его храбрость, силу духа и волю к жизни. А теперь и о самих лирических отступлениях, о которых я уже так много говорила выше. Эти лирические отступления и авторские комментарии пронизывают все повествование. Настроение автора меняется в зависимости от темы. Сначала он ироничен при описании своих героев, затем грустен, возвышен, когда мысль касается судьбы России, вдохновлен, когда речь заводится о творческих созидательных силах народа. Через систему лирических отступлений автор раскрывает движение, энергию и силу духа народа. И создает, в свою очередь, образ Руси-тройки, что важно для нашего ЕГЭ. Здесь открывается такой трагический конфликт по этой поэмы. Русь, куда ж ты несешься? Дай ответ. И не дает ответа. Для нас важно содержание лирических отступлений. Начинаются они с пятой главы. В пятой главе лирические отступления про русский язык. В шестой главе о путешествиях и скоротечности времени. В седьмая глава о писателе. В десятой главе поднимаются социально-политические проблемы о совещании чиновников, которое превращается из благих намерений в сбор денег. И одиннадцатая глава – это глава о России и ее пути, то есть лирические отступления в этой главе. Также в этой поэме для нас в ЕГЭ важен и образ губернского города, который имеет самостоятельное значение, придавая законченность повествованию о современной России. Конечно, он является таким карикатурным отражением нравов, что царили в то время. Это и взятничество, казнократство, иллюзия действительности и иллюзия жизни вместо самой жизни. Один из самых частых вопросов – это вопрос про дорогу в этом произведении. Образ дороги здесь трактуется по-разному. В него также вкладывают философский смысл. То есть дорога необычная, с непредвиденными обстоятельствами, кочками, которые губят главного героя. Это значение переносится и на нравственный путь героя, где ему встречаются и коробочка, и Ноздрев, подставляющие Чичикова. Для сочинения ЕГЭ можно взять такие трактовки. Дорога, как самая стандартная для России дорога, ухабистая, неровная и бесконечная, ведущая по неизвестному пути к своему будущему. Также это дорога путь Чичикова. Герой пошел по кривой дороге, побитой и с вечными ямками и кочками. Также дорога – это путь российской истории, по которой она шла. Все войны – это ямы, ухабы, прорехи. Если мы вернемся к композиции, то вспомним, что первый том должен был представлять собой ад под Данте. Все события в истории отражены как ямы, падения и проигрыши. Для анализа в ЕГЭ проводить параллель с произведением Данте не нужно. А теперь еще одно очень важное в этом произведении – это, конечно, галерея помещиков. Часто спрашивают причины того, почему помещик стал именно таким. Это даже одни из тем вам могут попасться, например, почему Манилов такой или почему такой Собакевич. Для этого можно рассмотреть, взять в пример вообще любого того же Манилова пример. Google планировал провести развитие каждого персонажа в последующих томах. Об этом не стоит забывать. В конце своего первого тома все сводится к тому, что именно помещики являются мертвыми душами. Также важно сказать и о главном герое поэмы Чичикове. На нем завязано все действие. В отличие от образов помещиков и чиновников, образ Чичикова дан в развитии. Мы видим все, что с ним происходит на протяжении всей поэмы. Цель жизни Чичикова – это приобретательство, накопление капитала для богатой жизни. Подобно герою плутовского романа, Чичиков не изменяется под влиянием внешних обстоятельств, пытается обмануть общество или хитроумно приспособиться к нему. Чичиков – это совершенно новый тип человека в России, вступающий в новое капиталистическое общество. Для ЕГЭ также важно отметить, что Чичиков не является полным отрицательным персонажем. Во-первых, конечно, из-за того, что он единственный, который дается нам в развитии, то есть он отличается от этих мертвых душ. И во-вторых, вы должны указать его положительные качества. Конечно, отрицательных у него много, да? А положительное здесь вы должны вспомнить, для чего он вообще, для чего ему нужен этот капитал. А капитал ему нужен для того, чтобы обеспечить потом своих детей.